Приветствую, братья и сестры. Добрый день или доброе утро для тех, кто недавно только проснулся. У нас есть ко всем вам просьба большая. Через две недели, то есть через воскресенье, да, 28-го у нас какой праздник? Праздник жатвы, да, спасибо большое. Вот, у нас будет праздник здесь в церкви, и вот команда, которая будет заниматься здесь украшением, у нас возникла вот такая вот идея. Мы хотим, ну, как бы все вместе, и вас вовлечь в этот процесс, послужить для Бога. Вот. И если у кого-то Господь благословил хорошим урожаем, там, у кого-то персики, фрукты, овощи, вот, приносите, пожалуйста, где-то в пятницу. Не в эту пятницу. В эту пятницу вы, кто вот из молодежи, вы идете молиться, да, и там читать Библию всю ночь. А это будет через пятницу. Поэтому, братья и сестры, мы вот сейчас уже говорим об этом. Мы хотим, чтобы вот каждый из нас мог пожертвовать вот какие-то продукты, вот фрукты, овощи. Братья и сестры здесь сделают такие вот инсталляции, украсим церковь, поблагодарим Господа, порадуемся вместе тому, что Бог благословлял нас в течение этого года и даровал прекрасный урожай. Ну и потом надо что-то с этим сделать. Вот. И мы хотим в этом году все эти фрукты и овощи, которые вы принесете, отвезти военным. Вот, туда, в Чаплинку, Каланчак, может быть, Чангар, вот все эти части, которые там есть. Вчера я разговаривал с Женей Бондаренко, он говорит, да, конечно, было бы неплохо, потому что, как бы, ну, с такими продуктами, как закатка, там, как бы, все нормально, слава Богу, есть, и намного лучше стало, чем было. Потому, как бы, закатку, говорит, особо, ну, не надо, в принципе, может быть, позже туда, ближе к зиме, вот, ну, а, конечно, если бы свежие фрукты, там, яблоки, груши, персики, виноград, говорит, это было бы вообще прекрасно, там, потому, братья и сестры, мы хотим вот таким вот образом послужить. Если вас Господь благословил, и вы можете вот пожертвовать в это время, пожалуйста, в пятницу привозите эти фрукты, овощи сюда. Братья и сестры здесь все украсят, вот, и потом мы в понедельник, вторник это отвезем в часть. В связи с тем, что у нас близится праздник жатвы, и в принципе осень такая пора, вот, когда люди уже подводят какой-то урожай, кто-то, ну, подводит какие-то итоги, то есть собирает урожай, кто-то уже в это время, кстати, уже садит следующий урожай, вот, уже кто-то даже говорит, что уже даже и рапс взошел. Вот. Ну, я хотел бы тоже поговорить о нашем духовном урожае, о том, что происходит в нашей духовной жизни. Ну, я понимаю, что сейчас, наверное, еще меньше будет рук, чем на первом богослужении. Хотел спросить, кто в этом году что-либо садил там на своих участках? Я не знаю, может быть, вы живете в частном доме или на даче, или, может быть, у вас бизнес, у вас какие-то там поля. Вот, поднимите руку, кто что садил, да? Есть люди, да? Вот, хорошо. А вы не можете договориться, кто что садил, да? Поднимать руку или нет? Ну, хорошо, у меня вопрос. Скажите, а вы довольны урожаем тем, который вы собрали? Довольны, да? Ну, это хорошо. Я хотел бы, чтобы мы сегодня разобрали один Божий закон. Уверен в том, что таких Божьих законов в Писании достаточно много. Вот. И в советское время можно было даже в некоторых школах или учреждениях даже увидеть эту надпись. Вот. И почему-то, я не знаю, в какой-то степени, наверное, в нашем обществе, ну, как бы, вот этот вот Божий закон употребляют больше в каком-то таком негативном аспекте, чем в позитивном. И Бог, когда творит какие-то законы, то ли в природе, то ли в духовной жизни, это не означает, что люди, которые, ну, не знают об этих законах, вот, они творят эти законы. Потому что в советское время, даже вот в таких вот толстых учебниках по естествознанию, можно было прочитать, что, к примеру, ученые там сотворили или изобрели такой вот закон. Но ученые ничего не могут изобрести, они только могут открыть какой-то закон или понять, как те или иные существа или предметы, они взаимосвязаны. Но эти законы создал Бог. И эти законы работают независимо от того, хотим мы, чтобы они работали, или не хотим, есть у нас сегодня настроение, или нет у нас настроения. Эти законы работают независимо от обстоятельств нашей жизни, независимо от нашего желания. Почему? Потому что эти законы, они установлены Богом. Открывайте, пожалуйста, послание к Галатам, 6 главу. Интересный контекст 6 главы. Шестая глава, Галатам, открывайте, пожалуйста, это после Коринфянам, Новый Завет. Шестая глава, 7 стиха. Подводя итоги всего послания, апостол Павел, обращаясь к братьям и сестрам, которые находились вот в Галатии, говорит: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Не закрывайте, пожалуйста, тексты. Давайте мы вот так вот и по тексту пойдем. Седьмой стих. Здесь есть несколько выражений, на которые я хотел бы обратить особое внимание. Апостол Павел, обычно во многих церквях почему-то седьмой стих связывают очень тесно с шестым стихом. Обратите внимание, что написано в шестом стихе. А в шестом стихе апостол Павел говорит о том, что ученик, да, должен, ну, как-то вот иметь мудрость в том, чтобы благословлять своего учителя. И, в принципе, в то время, когда жил апостол Павел, так и было. Так было в той культуре. Если ты хотел учиться у кого-то, чему-то, ты должен был оплачивать зарплату своему учителю. И во многих церквях почему-то вот связывают только 6 и 7 стих, и как бы говорится о том, что нужно, ну, вывод очень простой. То есть нужно как бы вкладывать в учителей, в наставников своих, там, служителей, пасторов, вот, и таким образом будете иметь добро. Но я все-таки думаю, что апостол Павел не просто связал 6 и 7 стих. Здесь нужно смотреть даже с пятой главы. Вот обратите, пожалуйста, внимание, у кого есть тексты, на пятую главу, на концовку пятой главы. Апостол Павел дает некоторые советы. Вот конец пятой главы и начало шестой главы. В шестой главе первый стих, второй, третий и четвертый, там и пятый, там есть конкретные советы, как нужно поступать. Например, в первом стихе он говорит о том, как должен происходить процесс вправления, да, или же исправления в церкви. Там во втором стихе он говорит о том, как нам нужно носить бремена друг друга. Там в третьем стихе и так далее. То есть определенные темы, в какой-то мере, они даже, может быть, даже не связаны друг с другом, эти стихи. Подводя итоги, мы можем сказать, апостол Павел подводил итоги всего послания, не только вот шестой стих и все. Потому вот этот вот духовный закон сеяния и жатвы, он работает во всех сферах нашей жизни. То есть не можно сказать, что, вот, к примеру, только в какой-то определенной сфере он работает, а в других сферах духовной жизни он не работает. Потому я предлагаю, давайте мы сейчас 7 стих, вот 7, 8 по порядочку пойдем. Апостол Павел обращается: не обманывайтесь. Интересно, что именно это выражение в Новом Завете встречается где-то приблизительно 37 раз. Пять раз употребляет апостол Павел это выражение. И это выражение имеет, достаточно, несколько оттенков. И вы в Писании можете встретить, не просто как обманывайтесь, но и другие слова. К примеру, вот один из оттенков. Заставлять блуждать. Вот вдумайтесь, да? Вот это слово, которое у нас переведено как «не обманывайтесь», «заставлять блуждать». То есть не заставляйте себя заблуждаться, да? Еще один из оттенков – «уводить в сторону», «сбивать с пути», «прельщать», «обольщать», «заблуждаться», «обманываться». своих посланиях апостол Павел пять раз употребляет это слово. И три раза в наших переводах оно переведено вот именно так, не обманывайтесь. К примеру, 1 Коринфянам, 6 глава, мы в скорости будем продолжать рассматривать послание к Коринфянам. И вот в 6 главе апостол Павел говорит: не обманывайтесь, ни блудник, ни идолослужитель, и там целый перечень тех людей, которые не попадают в Царство Божие. Потом смотрите, еще раз, 1 Коринфянам, 15 глава, 33 стих, многие из нас, мы знаем это на память. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. То есть это, ну, таким образом он призывает, друзья, братья и сестры, ну, не заставляйте себя вводить в заблуждение, или же не заблуждайтесь, не обольщайтесь. И вот эти вот призывы апостола Павла мы видим вот в его посланиях. Значит, получается, что человек может заблуждаться. Значит, получается, что человек может даже не просто заблуждаться, а сам себя обманывать. Ситуация заключается в самообмане, ну, ситуация заключается в том, что человек знает истину, но не поступает по ней. Человек знает, что, к примеру, что-то нельзя делать или что-то нужно делать, но он этого не делает. К примеру, ну вот возьмем природу самообмана, да? Самообман происходит постепенно. Скажите, кто из нас не знает, что, ну, нельзя обманывать, да? Вот кто не знает, что нельзя обманывать? Кто не знает, что нельзя воровать? Кто не знает из нас, что нельзя поступать лицеприятно или же лицемерно? Кто из нас не знает, что нельзя поступать или греховно поступать как-то там, ну, лицеприятно? То есть мы все прекрасно это знаем. И я, и вы, мы знаем, что это грех, и так поступать нельзя. Но по своей слабости или же по своей лени мы так не делаем. Следовательно, мы попадаем в самообман. Мы думаем, ну, как-то оно пройдет мимо нас. Мы думаем, что эта ситуация или эта проблема, она как-то, может быть, сама собой рассосется. Самообман происходит постепенно. То есть он не сразу, вот, можно сказать, вот человек сам себя обманывает. Самообман происходит постепенно. Где-то, наверное, лет 13 назад, может быть, 14, я со своим знакомым хорошим взял на море катамаран на прокат на несколько часов. Ну, в конечном итоге получилось, что где-то на часов 5 мы взяли катамаран. Ну, конечно же, сглупили, потому что отплыли на какую-то... Ну, на какое-то расстояние, и потом решили, ну, что мы будем вот это крутить педали, давай вот это немножко позагораем, и позасынали. И так позасынали, что проснулись уже далеко от берега. Ну, сказать, что берега не было видно, берег был виден, вот, но пришлось несколько часов для того, чтобы, ну, вот работать, крутить педалями, для того, чтобы как-то вот приплыть хоть к какой-то земле, и потом уже понад берегом плыть. То есть никто ж не планировал плыть на 2-3 километра от пляжа из нас. Просто решили так вот. Но самообман вот таким же самым образом происходит. Человек не планирует сам себя обманывать. Человек не планирует сам разрушать свою жизнь. Но так происходит. Почему? Потому что человек верит, или же человек желает делать то, что он желает делать, а не то, что желает Бог. Не так давно, может быть, несколько недель назад, один брат мне позвонил и рассказывал о ситуации, которая в его семье происходила. И он рассказал, ну, я, например, не знал об этом. Наверное, медики вот лучше знают, у кого есть медицинское образование. Оказывается, существует даже аллергия у нашего организма, может быть, аллергия на сам организм. И таким образом организм уничтожает сам себя. То есть, как это может быть, я не знаю. Ну, вот он рассказал ситуацию со своей там мамой, которая заболела серьезным заболеванием. Сначала никто не знал. Сначала ставили разные диагнозы. Вот, и в конечном итоге поставили правильный диагноз. И ей врач сказал, у нас вот в Херсонской области, может быть, за все время, вот сколько тут люди живут, ну, знают об этом. Вот, может быть, 2 или 3 случая было, когда человек вот покрывается какими-то пятнами, ранами. И таким образом... Организм сам себя уничтожает, то есть он начинает гнить и уничтожать сам себя. Вот ей повырезали там все вот эти вот гнойники, вот, и будто бы как-то спасли ей жизнь. Вот, она там принимает какие-то определенные лекарства. То есть, что получается? Организм сам себя уничтожает. Он как бы борется сам против себя. То есть, даже такое вот заболевание может быть. И я подумал, что, оказывается, в духовном плане тоже так может быть. Человек может сам себя уничтожать, даже не зная того, что он сам себя уничтожает. Он не подозревает даже то, что он живет в самообмане. То есть, он живет в каких-то, ну, в какой-то иллюзии. То есть, он создал для себя мир, который, может быть, даже не является реальностью, и живет в нем. Ну, тогда возникает вопрос, а что же делать для того, чтобы не попасть вот в капкан самообмана или в капкан заблуждения? И, может быть, кто-то подумает, ну, так о чем ты вообще говоришь? Я уже сколько лет, там, 10 или 20 лет в церковь хожу, и не считаю, что я живу в самообмане, там, или как-то заблуждаюсь, или же обольщаюсь. Писание говорит о том, что никто из нас не застрахован от попадания в самообман. Вот, или попадания в обольщение или в заблуждение. Иисус Христос не отменял повеление о том, что нужно бодрствовать. И это, наверное, один единственный рецепт, как мы, как христиане, сегодня можем не попасть в заблуждение или какое-то обольщение, или в какой-то грех. Если же мы будем бодрствовать, если только мы перестаем бодрствовать, если мы только перестаем иметь вот эти вот близкие взаимоотношения с Богом, доверительные личные взаимоотношения с Богом, все, то есть мы становимся на путь самообмана, мы становимся на постепенный путь самоуничтожения. И это самоуничтожение, оно реально. Если же вот этих вот близких взаимоотношений с Богом нету, то есть момента, когда мы бодрствуем, мы можем погибнуть. Второе выражение, которое мы видим здесь, в 7 стихе, «Бог поругаем не бывает». В некоторых переводах мы можем увидеть, перевод следующий прочитать, «Бог осмеянным не бывает». Апостол Павел обращается и говорит, «Друзья, ну не заблуждайтесь». Вы не можете посмеяться над Богом. Вы не можете с помощью каких-то своих действий или же поступков смеяться над всемогуществом Бога, над Его законами, которые Он установил здесь. Вот. И они продолжают работать. И мы в Писании видим много таких вот историй, когда мы видим, что люди реально смеялись над Богом. К примеру, египетский фараон. Он смеялся над Богом, да. То есть, ну, понятно, можно сказать, ну, он же был неверующий, поклонялся всю жизнь идолам, бесам. Ну, он же был неверующим. Ну, хорошо. Вот еще один пример тоже такого человека, это Валтасар, да? Знал, что эти сосуды принадлежат непосредственно храму Иерусалимскому. Он сделал кощунство, да? То есть, он смеялся над Божьим, над Божьими делами, над самим Богом. Ну, вот с верующими, как они смеялись. Писание тоже есть. Анания и Сафира. Непосредственно Петр спрашивает, да кто вас заставлял вообще говорить то, что вы сказали? Никто же вас не заставлял, вам просто надо было сказать правду. Люди посмеялись над Божьим делом, люди посмеялись и хотели заработать какие-то просто мнимые такие вот дивиденды в свой адрес. 6 глава, к примеру, Иоанна. Иоанн описывает, Евангелие от Иоанна, 6 главе, в конце написано, что многие ученики после проповеди в Капернауме стали смеяться над Иисусом. И говорят, как такое может быть? А Иисус говорил там о том, что Он есть хлеб жизни. И написано, что 70 учеников ушло от Иисуса, просто отошли от Иисуса Христа и перестали за Ним ходить. То есть, вот, ну, реально есть примеры, когда люди, поступая каким-то образом, неправедным образом, они смеются над делами Божьими. Они смеются над тем, что Бог установил в этой жизни, в этой духовной жизни. Все они почему-то думали, ну, я так предполагаю, вот все вот эти примеры, которых мы вспомнили, все они почему-то думали, что Бог не увидит, Бог не узнает. Таким образом, они ограничивали Бога в Его действиях, в Его сущности. Они думали, что, наверное, Бог не узнает, Он не увидит, ну, сделаем, скажем, поступим. Он же ж не видим. Апостол Павел, к примеру, в послании к римлянам говорит вот о таких людях, тоже обращается к верующим людям и говорит: «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога». Вдумайтесь, братья и сестры, «но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев». Это вторая глава. Вторая глава с 5 стиха. И дальше 6 стих. «Который воздаст каждому по делам его». И в 7 стихе, конечно же, для нас есть такая вот, я бы сказал бы, отрада и радость. «Тем, которые постоянством в добром деле, постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную таким людям». Потому, подводя итог вот того, о чем мы размышляли, нам нужно быть внимательным к тому, когда мы что-то делаем. И помнить о том, что мы не можем ограничивать Бога в каких-то Его качествах, поступках и делах. Давайте дальше по 7 стиху. «Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Ну, мы видим, что апостол Павел просто берет обычный сельскохозяйственный принцип, да? То есть в связи с тем, что у нас уже общество такое, ну, я бы сказал бы, техническое, больше всяких IT-технологий, компьютеров и все такое, в то время всего этого не было. И для людей, которые слышали апостола Павла и Иисуса Христа, это было естественно брать вот такие вот моменты из сельского хозяйства и применять в духовной жизни, да? Но мы видим, что и в духовной жизни точно так, как и в сельском хозяйстве происходит. Вот смотрите, сельскохозяйственный принцип гласит так. Если я сажаю картошку, потом я через какое-то время, там приблизительно через месяц или полтора, я иду обрабатывать эту картошку, да, там всякие жуки карлацкие, там всякие болезни. Вот, я пытаюсь как-то спасти эту картошку, чтобы от вредителей. Может быть, какие-то сорняки. И потом проходит еще какое-то время, я беру лопату там и иду копать картошку. Я собираю урожай. То есть все естественно, да? Картошку садишь, картошку обрабатываешь и картошку копаешь. Точно так же и в нашей духовной жизни. То есть если мы сажаем какие-то добрые вещи, следовательно, они возрастают и потом дают плод. Но часто мы поступаем вот так вот. Мы думаем, что мы сажаем огурцы. Вот мы думаем, что мы сажаем огурцы. Проходит какое-то время, начинают появляться всходы, и мы видим, что, оказывается, то не огурцы, а то молочай. А через еще какое-то время мы видим, что вместо огурцов прийти там набрать, я не знаю, там сколько-то, мы начинаем срывать одуванчики. Но при этом мы думаем, что мы сажаем огурцы. Или же, к примеру, мы думаем, что мы в своей жизни сажаем бананы, и, в принципе, ну, нормально, должен расти куст бананов, и мы пройдет какое-то время, и мы будем есть бананы и раздавать бананы, а в конечном итоге получается сорняки или терновник. Как определить, что я сегодня сажаю? Или что я сегодня сею? Вот как можно определить, что я сегодня сею в своей духовной жизни? Ну, понятно, с, например, с семенами, то там понятно, да? Ну, кстати, в плане заблуждения. Если, к примеру, кто-то из вас пришел ко мне и дает семена огурцов, и говорит: «Яша, ну это проверено, я проверял, вот это мои огурцы, я их, короче, выращивал, потом собрал урожай, вот семена посадишь, вот потом еще и две тонны сможешь в церкви раздать». Вот. Ну, это один вариант, да, то есть вы пришли, честно сказали мне, я посадил огурцы, к примеру, и там они выросли или не выросли, это уже другой вопрос. Вот. А если, к примеру, кто-то ну, из вас пришел, говорит: «Ну, Яша, вот это огурцы, отменные огурцы, огурцы всем огурцам огурцы. Возьми, посади». И вместо семян огурцов вы мне туда, не знаю, в пакет насыпали каких-то других семян, которые очень похожи на огурцы. И я пришел, короче, посмотрел, а у меня, оказывается, не огурцы, а там, не знаю, одуванчики растут. Вот, то есть вы меня ввели в заблуждение. Я поверил в то, что, ну, я поверил в то, что это огурцы. Я садил, ну, я сажал огурцы, действительно были огурцы, а получились одуванчики. Или, к примеру, бывает такое, когда человек знает, что это одуванчики, но думает, что он сажает огурцы. И продолжает сажать одуванчики в своей жизни. И потом жнет одуванчики. Один из друзей Иова сказал такую фразу интересную. Это 4 глава, 8 стих. Как можно определить, что я сегодня сею? Вот каждый из нас, любой из нас может определить. Как я видал, то оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его. Или пророк Осия, 8 глава. Так как они сеяли ветер, то пожнут бурю. Или же в притчах написано, мудрый человек говорит, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложа руки полежишь. Ну, тут еще можно добавить, там, посидишь ВКонтакте, пофейсбучишь, там, поговоришь по телефону, посмотришь телевизор, там, ну, и там целый перечень, там. И придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник. И вот слушайте, если же будешь не ленив, то как источник придет жатва твоя, скудость же далеко убежит от тебя. Ну вот и мы можем сами себе ответить на вопрос. Что же сегодня я сею? Наверное, достаточно посмотреть на, ну, на наш график жизни, да? То есть поступки, может быть, какие-то устремления, может быть, какие-то мечты, может быть, приоритеты, может быть, ценности. В конечном итоге даже мировоззрение наше, оно говорит о том, что я сегодня сею. Ну, братья и сестры, вы можете проверить, это не я придумал. Вы можете поговорить с нашими преподавателями в воскресной школе, вот, которые выходят сюда вот молиться. Можете с ними поговорить, пообщаться. Они тоже подтвердят вот то, о чем я сейчас скажу. Неоднократно, я уже не от одного преподавателя слышал, что наши дети, которые учатся в воскресной школе, наши дети, это не те дети, которые пришли с улицы, и у них папы, мамы не приходят в церковь. Наши дети отлично, просто отменно знают все, что происходит в шоу-бизнесе, кино, мультики, все герои, то есть кто как поступает, песни все с этих вещей. Они все знают очень прекрасно. Прекрасно знают всех героев там в каких-то компьютерных играх, ну, всяких-всяких вот этих вот вещах. Но при этом они не знают элементарных историй из Писания. Начинают что-то сочинять, чего вообще нету в Писании. И у меня, ну, у меня возникает всегда вывод. То есть, оказывается, получается, что наши преподаватели воскресной школы являются свидетелем того, что мы не занимаемся своими детьми. То есть, мы не читаем Писание с нашими детьми. Мы не размышляем о Писании. То есть, я так понимаю, что пройдет... То есть, если детям сейчас, к примеру, там 5-6 лет, там 7-8, да, представьте, что через 5 лет будет. Там, или через 10 лет. Когда у человека, у ребенка будет трудность, то он будет вспоминать, как эту трудность решал герой из какой-то компьютерной игры. Или же, как эту проблему решал там, кто-то из мультиков или же из фильмов. При этом они не вспомнят Иосифа, который хранил верность. Они не вспомнят Моисея. Они не вспомнят других героев веры, которым реально нужно подражать. И наших детей нужно на это вдохновлять. Потому, братья и сестры, что мы сегодня сеем? Это вопрос каждому из нас. 9 стих. 9 и 10. Делая добро, да не унываем. Ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверим. Вот это выражение, которое у нас в 10 стихе написано «делать добро». Итак, доколе есть время, будем делать добро. Вот это выражение «делать добро», оно, ну, в оригинале означает постоянно трудиться, или же труд, который связан с повседневной работой, да? То есть вот многие из нас ходят там на работу, да, зарабатывают деньги. То есть мы же не делаем это по настроению. Вот сегодня у меня настроение есть, пойду надо поработать. А завтра настроения у меня нету. Не пойду сегодня работать. Нет у меня настроения, желания нету, не пойду работать. И не иду работать. То есть здесь говорится о делании добрых дел не по настроению, тогда, когда мне хочется, или тогда, когда случай какой-то, или обстоятельства так сложились, что нужно сделать доброе дело. А делать добро, как все равно, что ходить на работу. То есть я делаю добро каждый день, то есть я хожу на работу каждый день, я зарабатываю деньги и таким образом кормлю семью свою. Точно так и делать добро. То есть пока есть время, апостол Павел говорит, итак, доколе есть время, будем трудиться делать добро. И будем делать это добро всем. Ну и здесь апостол Павел затрагивает момент уныния. Многие из нас хотят, чтобы добрые дела или же семена, которые мы сегодня сеем, они быстренько давали какой-то результат или же плод. Ну, обратите внимание, давайте опять вернемся к сельскому хозяйству. Ну вот смотрите, это нормально, если я вот сегодня посадил картошку, и там через 3 дня взял лопату, иду собирать урожай, копать картошку. То есть, соседи, которые меня увидят через 3 дня на огороде, они скажут, ты что, больной? Куда ты приперся? Там еще жук ее не ел, а ты уже хочешь копать. То есть, мы улыбаемся, мы смеемся. А иногда вот в нашей жизни бывает вот такая вот штука, когда мы сделали кому-то добро, или просто мы делаем добро. И мы хотим, подожди, так оно же должно произрастать, оно же должно расти. То есть должен быть какой-то плод. К примеру, мы делаем добро там своим соседям, да. То есть и мы хотим, чтобы там наш зал вот в церкви наполнялся людьми неверующими. И мы, может быть, ждем и думаем, так когда они уже там покаятся, когда они уже перестанут как-то жить так, как они живут. То есть и мы пытаемся с помощью добрых дел, это нормально, это правильно, с помощью добрых дел показать, что мы граждане другого царства. Это нормально, это правильно. Но мы почему-то ожидаем вот эти вот экспресс-плоды. То есть мы хотим, чтобы быстро. Как один брат сказал, говорит, вот в этом огурце, который ты сейчас держишь, если бы ты знал, сколько там химии. То есть мы хотим, чтобы вот раз, и быстренько у нас был плод добрых дел, и уже были плоды, и уже были результаты. Но не бывает так в сельском хозяйстве. То же самое в духовном плане. И вот это понимание, то есть когда мы думаем или же ожидаем быстрых плодов, вот чтобы по-быстренькому, вот в плане добрых дел, вот это ожидание, оно может нас погружать в уныние. Почему апостол Павел говорит, чтобы мы не унывали в процессе, когда мы работаем или же трудимся в добрых делах? То есть у нас может посещать уныние. Ну смотри, сколько я добрых дел сделал, и никакого результата нет. Но их нужно делать. Почему? Потому что мы понимаем, что если мы сегодня сажаем там деревья или кусты, то мы весной не идем и не ищем там урожая. Или же если мы весной посадили какие-то деревья, то мы все понимаем, четко осознаем, что где-то придет 3-4 года, и мы уже там более-менее сможем собрать какой-то урожай. Точно так же в плане добрых дел. Добрые дела произрастают плод немножко позже, чем мы хотим. Это злые сразу, моментально. То есть ссора, воровство, там, обман, он сразу видно. Вторая причина, по которой мы можем попадать в уныние или в такое уныние, в состояние, когда нам, может быть, там не захочется потом добрые дела делать, это ожидание от того, что нас кто-то похвалит. Если меня никто не похвалит за доброе дело, кому я надо? Никто не замечает, никто не видит. Кому я вообще делаю добрые дела? И вот это состояние, если только мы начинаем делать добрые дела вот с такой вот мыслью, то фактически, я бы сказал, это, может быть, кто-то скажет, это громко, но мы ругаемся над Богом. Почему? Потому что Бог видит наши добрые дела, Бог видит наше сердце, Бог видит то желание, с которым мы делаем, даже если это люди не замечают. пусть. Вот, но нам нужно продолжать делать добрые дела. Независимо от того, хвалят нас люди, не хвалят нас люди, обращают на нас люди внимание, не обращают, нам все равно нужно продолжать делать добрые дела. И эти добрые дела нужно делать всем. Конечно же, апостол Павел делает акцент наиболее тем, кто рядом с нами. И это хорошо, братья и сестры, когда мы можем там кому-то деревья обрезать, кому-то, может быть, обои поклеить, кому-то где-то что-то помочь. То есть это нормальная, естественная ситуация. Может быть, кого-то в больнице проведать. И это показывает, что мы семья. Люди, которые окружают нас, они видят. Они видят то, как мы поступаем друг с другом. Они видят то, что мы друг другу помогаем. Они видят, что... Ой, подожди, так к тебе уже 10-й человек за сегодня пришел, а ко мне никто не пришел. То есть они видят эту любовь и заботу. Это естественно. Видя то, как мы живем, они тоже захотят быть такими, как мы. Поэтому, братья и сестры, я хочу всех нас ободрить на то, чтобы каждый из нас делал добрые дела. Независимо от каких-то обстоятельств нашей жизни. Еще один момент. Обратите внимание вот на свою жизнь. Вот вспомните те, может быть, мысли, те, может быть, ту жизнь, которая была, к примеру, 5-10 лет. Вот сколько вы вот сейчас в Боге, да, там, на заре вашего христианства, как только вы начали искать Бога. Вот какие вы были, к примеру, какие мы были тогда, и какие мы сейчас есть на данный момент. Мы можем увидеть, что, да, действительно, мы становимся лучше. Почему? Потому что Дух Святой работает. И Дух Святой не просто приходит и говорит: Яша, подожди, я же уже тебе 150 раз говорил, там, или, может быть, миллионов раз говорил о том, что тебе нельзя быть вспыльчивым, а ты вспыльчивый. То есть, ну, Дух Святой же все равно кропотливо над нами работает, может быть, говорит нам одни и те же самые истины, повторяет, пытается что-то сделать для того, чтобы нам выработать какие-то добрые, правильное отношение, или же поменять мышление, или, может быть, какую-то черту характера какую-то вышлифовать. То есть Дух Святой работает. И это не быстро происходит, это не моментально происходит. Это, может быть, ну, на некоторые там черты характера годы проходят для того, чтобы человек мог поменять. Это нормально, это естественно. То же самое происходит и с добрыми делами. То, когда мы делаем добрые дела, это не означает, что вот сразу должен быть какой-то плод. Вот моментально на завтра или на послезавтра. Да, бывают такие добрые дела, что завтра, послезавтра могут быть какие-то плоды. Вот, но мы должны вот ободряться и помнить о том, что ну ничего, может быть сегодня ну человек не понял. Буквально на этой неделе, наверное, несколько дней назад встретил одного человека, там в нашем районе живет. И я ему уже неоднократно говорил о Христе, о Боге. И как-то он меня увидел здесь, в церкви. И встречает меня, я не помню, в какой-то из дней, говорит: остановись, говорит, я с тобой хочу поговорить. Слушай, вот это я так зашел к вам, у вас так все красиво. Ну вот если бы так бы везде было. И я говорю: ну так... Люди же должны сами же как-то что-то делать возле своих домиков, там, возле своих подъездов, в своих подъездах и везде. Ну да, говорит, вот в других церквях не так, как у вас. Заходишь, там трава, елочки, там все убрано, мусора нету, песочница, все как-то так. И я понимаю, то есть с ним кто-то работал, с этим человеком. Может быть, то, что я с ним разговаривал. Может быть, еще кто-то из вас с ним разговаривал, я не знаю. Может быть, он кого-то из других братьев и сестер, с других церквей видел и общался. То есть, а он просто говорит: я пришел за водой. Ты когда-то мне говорил, что можно прийти за водой. Я пришел вот попробовать вашу воду. Потому, братья и сестры, нам нужно все равно продолжать делать доброе дело. Даже если человек не будет взаимно отвечать, даже если человек не будет каяться, даже если человек не будет делать добрые дела в ответ нам, все равно нам нужно продолжать делать добрые дела. Подводя итог, я хотел бы задать всем вопрос. Братья и сестры, что мы сегодня сеем и что мы сегодня жнем? Что мы сегодня сеем и что мы сегодня жнем? То, что мы сегодня сеем, мы будем пожинать, может быть, через год, через два, через пять, через 10 лет. В нашем служении, в нашей личной жизни, в нашей семье, в нашей церкви, на работе, то есть просто в нашей жизни. А то, что мы сегодня жнем, то, что мы пожинаем сегодня, это то, что мы сеяли, может быть, год, может быть, два, может быть, пять и десять лет назад. И сегодня мы находимся в двух ролях сразу. И сеющих, и жнущих. Поэтому, братья и сестры, пусть нас Господь сегодня ободрит на то, чтобы мы продолжали делать добрые дела. И помнили о том, что мы сегодня жнецы, сегодня мы жнем что-то, подводим какие-то итоги. И это есть результат нашей прошлой жизни. И это есть результат наших устремлений, нашего мировоззрения, которое было там, может быть, какое-то время назад. И пусть нас Господь благословит, что придет тот день, тот прекрасный день, когда мы придем и будем собирать урожай нашей жизни, урожай нашей духовной жизни. И, может быть, мы будем радоваться, да, и будем благодарить и говорить: Господи, благодарим Тебя за этот урожай, за то, что Ты нас вот благословил таким вот духовным, хорошим урожаем. А кто-то из нас, может быть, будет сидеть над этим одуванчиком и думать: как жаль, прошло время, а я ничего не успел. Пусть нас Господь благословит в том, чтобы всегда во всякое время мы могли рассевать доброе. Аминь.